судьбу и оправдания. Андрей Бондаренко вышел на волю в соковику 2012 года, занялся правооборонной деятельностью, а параллельно домогался компенсации нанесенных ему стратов и покарания виноватых у тем, что его незаконно осудили. Первого удалось домогчиться, другого, покуль не сказал Андрей Бондаренко в интервью «Свободе» 16 студеня. Восик правооборонца прокомментовал решение выплатить ему грошовой компенсации.
В первую очередь, все-таки это победа, мы ее добились, это самое главное. Но если рассматривается более подробно все то, что происходило, то это, конечно, очень становится обидно за свою страну, поскольку два года выплачивают компенсацию со всяческими отменами, цинизмом судей, которые говорили о том, что, исходя из принципов разумности и справедливости, 120 миллионов для гражданина, проведшего два года за решеткой, это много. И поэтому меняли приговоры, приносили протесты и так далее. Все это, конечно, очень прискорбно, и жаль, что наша страна не ценит своих людей, а в первую очередь ценит то, сколько должно находиться денег в бюджете страны.
Как бы компенсировали два года узневолени, так?
Да.
А что на конту вот вашего страчного бизнеса, меньших стратов?
Ничего. Были компенсированы расходы по адвокату в размере 60 миллионов. Больше ничего не компенсировано, поскольку нет документального подтверждения, на что были потрачены деньги. Вот. То есть в течение всего времени, что я находился за решеткой, мои родственники должны были собирать квитанции на то, что они оплачивают. Ну, понятное дело, что в то время никто не надеялся на оправдательный приговор. Никаких квитанций не собиралось, никаких подтверждений не было. Вот, поэтому единственное, что можно было подтвердить, это расходы на адвоката и непосредственно моральный вред, который и был компенсирован.
Я помню, в процессе был некий сведка, який фактично вас обокрал, так утримливалось. Вот как-то с ним вы нику разбираете, Синя?
Нет, нет. Несмотря на многочисленные наши запросы и указания насчет того, что он являлся заинтересованным лицом и что, занимая государственную должность, он фактически фальсифицировал акт проверки и непосредственно все те сведения, которые были получены судом. Сергей Протасевич продолжает работать в госструктурах, и нам ответили, что все законно, все справедливо. И несмотря на то, что акт самой проверки, который был составлен Протасевичем, признан незаконным и не имеющим отношения к действительности, никакого наказания сам Протасевич не понес.
Суд признал, что криминальный переслед ваш был незаконным, а в вынику никто за это не потерпел.
Абсолютно никто. Более того, одна из судей, Татьяна Рединская, она пошла на повышение. Сейчас она работает в Минском городском суде. Ну, видимо, государство заинтересовано больше в тех судьях, которые выполняют распоряжение, нежели основывают свои решения на законе.
У конце 2012 года была зачиненная установка платформа, якую Андрей Бондаренко створил для обороны правов белорусских вязнев. Меж тем былый политвязень не спынился и основал новую установку – платформу Innovation, про которую собирается протягивать правооборонную деятельность.
Таким чином, поводле рашэння Менскага гарадскога суду, былы прадпрымальнік Андрэй Бондаренко атрымае прыблізна 500 даляраў за кожны месяц несправядлівага зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння 16 студзеня ў Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, у сярэднім на 5%. На працягу апошніх некалькіх гадоў, сутыкнуўшыся з пратэстамі аўтамабілістаў, улады выкарыстоўваюць новую тактыку. Цэны на паліва растуць пакрысе, але няспынна. Перадае Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» чарговае падаражэнне паліва традыцыйна тлумачаць паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. З Расіяй, на якой Беларусь традыцыйна арыентуецца, гэтыя паказнікі практычна выраўняліся. Эксперты задаюцца пытаннем, якімі аргументамі будзе кіравацца ўрад, тлумачачы наступныя падаражэнні. У ліпені 2011-го 30-працэнтнае падвышэнне коштаў паліва вылілася ў масавую акцыю кіроўцаў «Стоп-бензін». Уже на наступный день Александр Лукашенко загадал открутить усё назад, обвинувавши подначаленных у бездумной ценовой политики. И пораил вариант, при яким и вытворцы застанутся задоволенные, и люди обураться не будут. Подвышать часто, але не на шмат. Говорит аналитик автомобильного рынка Алексей Бабайцев.
Приняли вариант постепенного, по чуть-чуть поднятия цен, для того, чтобы, понятно, избежать недовольства. Но, с другой стороны, на этом государство, наверное, что-то теряет. Теряют и продавцы розничные. Конечно, им бы тоже, наверное, хотелось больше маржи. Но это как бы такой компромисс, как бы и аргумент в пользу преимуществ определенных. того, что у нас политика такова, что вот мы поддерживаем более низкие цены на значимые товары. Но горючка, понятно, для всех значима.
Летась кошты палива подвышались 4 разы, отримавши по выниках году истотный прирост. Так, диспалива агулом подорожила на 21,5%, а Е92 на 22%, а Е95 на 23%, нормаль 80 большим на 32%. Якраз тыя лічбы, якія годам раней выклікалі масавае незадавальненне аўтамабілістаў. Але расцягнутыя на 12 месяцаў падвышэнні прайшлі нібыта незаўважанымі. Пры цяперашніх тэмпах інфляцыі, нягледзячы нават на рэгулярнае падвышэнне коштаў, бензін і салярка застаюцца таннейшыя, чым у большыні суседніх краінаў. У пераліку на даляры ці еўра паліва ў Беларусі каштуе ў 1,5-2 разы меней, чым у Польшчы, Латвіі ці Літве. Такая диспропорция забеспечивает працей сотни жахаров помежных регионов, которые усилякими шляхами вывозят палево Украины Еврозвязу. Как каже главный редактор газеты «Автодайджест» Анатоль Шевченко, при теперешних разбежках у коштах бензиновая контрабанда будет актуальной еще долго.
Вывоз бензина? Ну, это регулярно этим занимается, я сам лично видел, как в Бресте. И как только выходной, сразу же толпа этих бензовозов, хронически называют, и поехали на Польшу. Для них заработок лучше два раза крутануться, и даже тем же таксистам проще вывезти бензин и все. Никто из Минска туда не поедет заниматься, понятно? Это возможность зарабатывать только у тех, кто живет возле границы. Иначе пробег спидает всю прибыль. Пока люфт есть. Просто он будет чуть меньше, чуть больше, но за 10% никто не повезет. А ну, когда там полтора есть надбавка, два, тут, конечно, будет возить.
Поводле студенской статистики, коли бензин самой распавсюдженной марки АИ-95 у Беларуси каштуе 67 евроцента за литр, то у Латвии 1,35 евроцента, у Литве 1,37 евроцента, во Украине крыху больше за евро, у среднем по России 77 евроцентов. Але істотна адрозніваюцца і сярэднія заробкі ва ўсіх гэтых краінах. Калі пад канец 2012-га улады Беларусі адрапартавалі пра фактычнае дасягненне па заробку ў рубяжу ў 500 даляраў, то ў Польшы сярэдні заробак складае 1150 даляраў, у Латвіі 900, у Літве 800, у Расіі гэтая лічба набліжаецца да 1000 даляраў.
Перадаваў Ігар Карні.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Павлович из Городни. Наши высокие чиновники, якія топчуць усё беларускае, пасля сыходу з пасадаў чамусьці вельмі хутка аказваюцца ў Москве на новых высокіх пасадах. Міжволі задаеш сабе пытанне, а ці не былі яны загадзя пасланыя сюды? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце не ў забаве, ну а зараз з Сергеем Дубаўцом вяртаемся ў сталінскі 37-й. Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публикуется 1000 имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Ткаченя Александра Антоновна. Народилась в 1914-м на хуторе Махновичи Старобинского района Менской области. Белорусскость селян, несконченная початковая адукация. Колгасница в колгасе «Новый мир» на хуторе Избушки Старобинского района. Арештованная 19 листопада 1937-го, осужденная 17 снежня 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на корысть Польши по уводле артикула 68 Криминального кодексу до высшей меры покарания. Расстреляная в Слуцкой тюрьме 21 студеня 1938-го. Реабилитованная 30 красовика 1989-го. Архив КГБ, шифр 27655-С.
Картотека Сталина. 1000 имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих. И незабаве про вестку с турмы от Миколы Статкевича. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня ў сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Американская неурядовая организация Freedom House обнародовала доклад об свободе у свете у 2012 годе. Поводле справоздачи Беларусь остается у лику несвободных краин. Скачается спис показаний, поводле яких белорусским женщинам будет дозволено родить аборт на позднем термине тяжарности. Былому кандидату у президенты Миколаю Статкевичу, які адбывае пакаранне ў магілёўскай турме, зноў прапанавалі напісаць прашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка дзяржавы. Пра гэта стала вядома з ліста, які атрымала жонка апазіцыйнага палітыка Марына Адамовіч. Паводле яе слоў, Статкевіч піша, што звярнуцца з прашэннем яму прапанавалі чарговы раз пасля амаль паўгадавога перапынку. Аднак прапанова гэта была зроблена ў даволі цынічнай форме. Цытую: «Перастаньце гуляць у казакі разбойнікі, бойники, выходьте на волю и едьте на море». Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что его оппоненты, которые находятся в неволе, не могут быть вызволены при умове, что напишут прошение о помиловании. И на учорашней прессовой конференции керавник ухилился от отказа на питание, ти могут его политичные противники выйти на волю. Заместо отказа он несколько разов пораил читать закон ти советскую Белоруссию. Увогуле, учора падчас сустрэчы з журналістамі Александр Лукашэнка ва ўласцівай яму манеры шмат выказваўся пра пэўных асобаў, у тым ліку пра апазіцыйных палітыкаў. Сёння «Свабода» працягвае знаёміць сваіх слухачоў з рэакцыяй закранутых людзей. Меркаванне запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
У кіраўніка дзяржавы спыталіся, каго з апазіцыйных палітыкаў яму было б цікава бачыць на наступных выбарах. На гэта Александр Лукашэнка адказаў, што як беларус ён не хоча бачыць на кіраўнічых пастах апазіцыйных кандыдатаў. Гэта здраднікі інтарэсаў беларускага народу. І дадаў: «Фядута і Лябецька былі тут каля карыта, чмокалі больш за ўсіх. Яны ж Лукашэнку да ўлады прыводзілі, былі побач, грамадства гэта помніць». Анатоль Лябецька не хавае, што сапраўды удзельнічаў у першай агітацыйнай кампаніі Александра Лукашэнкі ў 1994 годзе.
Неправда, што ўсе агітавалі за Александра Лукашэнка і кропка. Агітавалі за раздзел уладаў, што павінен быць сапраўдны парламент, незалежны суд. Агітавалі за тое, што Беларусь павінна мець добрыя стасункі з усімі суседзямі і арыентавацца на еўрапейскія каштоўнасці. За гэта ў 1994 годзе агітаваў і Анатоль Лябецька, і бронебойшчык Віктар Ганчар, і астатнія узгаданыя людзі. Але калі не атрымалася, то Анатоль Лябецька не можа падтрымоўваць проста Александра Лукашэнка. Ну, гэта прапісная істіна. Нават калі і дапусціць, што Александр Лукашэнка прапаноўваў мне пасаду міністра, так, ну, гэта ўжо таксама пра штосьці сведчыць. Але ў каля карыта я ніколі не хрукаў, ніколі не залежу ад Александра Лукашэнка.
Падчас прэсавай канферэнцыі згадваліся розныя медыі, але найчасцей Лукашэнка называў два выданні: «Народную волю» і «Савецкую Беларусію», і галоўных рэдактараў Йосіфа Сярэдзіча і Павла Якубовіча. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы назваў іх злейшымі канкурэнтамі, сказаў, што часам чытае «Народную волю», у якой, на жаль, друкуюцца і гадасці пра ўладу. Лукашэнка сказаў, што ён даручаў сваім памочнікам праверыць некаторыя публікацыі. Тыя правяралі і дакладалі: у вёсцы няма чалавека, чыім прозвішчам падпісаны газетны матэрыял. Йосіф Сярэдзіч сказаў «Свабодзе», што дасць разгорнуты адказ на ўсё гэта на старонках «Народнай волі». А на рэпліку кіраўніка дзяржавы, маўляў, Сярэдзіч не ачольвае савецкую Беларусію таму, што недарос да Якубовіча, заўважыў:
«Я павінен сказаць, што это толькі Александр Горыч так можа ўнізіць свайго служку. Это так было, ну, па-майстэрску ўсё тонка зроблена, што я просто нават пазайздросціў гэтаму майстэрству. Як можна унізіць свайго бліжэйшага падклешніка такім чынам?»
Што тычыцца так званай гадасці, то галоўны рэдактар і заснавальнік «Народнай волі» кажа: «Трэба правяраць не подпіс, а сутнасць публікацыі, бо згодна з дзейным заканадаўствам любы чалавек мае права сёння падпісацца яшчэ і псеўданімам». «Свабода» сёння неаднойчы спрабавала звязацца і з Павлом Якубовічам, аднак ён на сувязь не выйшаў. закранул Александр Лукашенко и амбассадор России в Беларуси Александра Сурикова, назвавший его вельми экзотичным человеком. Мовляв, мы про все домовились в Москве, а он в этот час говорит про эту мазню, про растворальники, разбавляльники. Вельми экзотичный человек. Прессовый секретарь амбассады Владимир Мурчуков сказал «Свободе», что амбассадор Суриков доручил ему передать для нашей Рады наступное.
Посол был польщен тем, что вот президент о нем вспомнил. Вот это вот его дословные слова.
Такая была реакция российского посольства. На учорашній пресовій конференції Лукашенко ухилився і від конкретного відказу на питання, коли він підпише документи про малий поміжний рух з Польщею і Литвою. А як ви лічите, чому? Гэтае питання наш кореспондент задавав городенцам.
Можливо, у человека не массовые думки на этот конт. Причина чисто политичная. Ось, чтобы, коли будет 50-километровая зона, то будет знать, что Беларусь станет больше открытой краиной во всех сенсах. Ось, покуль ему это не требовать, и просто покуль ему не пропоновали достатковую сумму, как Беларусь стала достатково открытой краиной, ось и все.
Потому что уклоняются от этого, правильно сказали. Я не знаю, почему им это невыгодно. Не могу сказать, не знаю, чего бояться, но почему-то они от этого уклоняются. Уже давно. По-моему, этот вопрос уже очень давно висит.
Для того, чтобы открыть пограничное движение, нужно, я сам езжу за границу, нужно, чтобы был какой-то порядок, потому что в настоящее время у нас даже без пограничного движения невозможно проехать нормально, без нервотроп. Поэтому сначала нужно продумать, как это сделать, а потом...
Ну, конечно, невыгодно, потому что Польша и Литва против нас, можно сказать, враждебно ведут политику. Но все равно как-то надо жить в мире дружбы, более-менее, тогда будет приграничное сообщение. А так и самолеты пускают, каких-то мишек бросают. Зачем бы это было?
Скорее всего, не открывают по причине того, что будет трудно на границе все это. Как говорится, надо контроль еще усиливать. И так, приграничная зона маленькая, там контроль маленький, а тут увеличивается контроль. Будет, скорее всего, и нелегальный оборот очень большой. Скорее всего, из-за этого.
Каждый свои выгоды. Каждый брешь, как может. Допустим, Лукашенко. Потому что если не укради, я не обмани. Так это же не сам.
Невыгодно нашим белорусским властям. И так увозят из Польши практически все. Бытовую электронику, технику. Я думаю, нет смысла им вводить, потому что начнется, наверное, бардак. Полностью наша продукция будет застаиваться, я думаю, вообще на процентов 90-95. И так ее не особо покупать, потому что цены, что в Польше, что здесь, на порядок ниже у них и по качественнее продукции.
Наверное, политически как-то обосновано. Мое мнение, чисто не хотят обезьянца, потому что здесь больше поляков, наверное, и там поляки, поэтому когда-то будет разрыв относительно Беларуси. Может, объединение как-то выйдут и... То есть меньше Беларуси площади будет, я так думаю, не?
Такие отказы сегодня мы почули у Городни.
Пресс-конференция «Шкодная для вашего здоровья». Згадываем Чеслава Немена. «Канікули для католиков и православных». Про это и про то, как милиция продавала самогонку у новых звоночка.
Сегодня середа, и у эфир выходят свежие звоночки Яна Максимяка, которые вы почуете не в забаве. Урад Беларуси істотна скараціў спіс паказанняў, паводле якіх жанчынам дазваляецца рабіць аборт на познім тэрміне цяжарнасці – да 22 тыдняў. Раней такіх паказанняў было каля дзясятка, а засталося 3. Меркаванні жанчын, лекара, псіхоляга і прадстаўніцы жаночай арганізацыі выслухала Інна Студзінская.
Аборт нават на 5-м месяцы цяжарнасці раней можна было зрабіць, калі жанчына альбо яе муж у турме, калі муж інвалід, калі ёсць дзіця інвалід, калі ў жанчыны падчас цяжарнасці памёр муж, калі ў жанчыны ўжо ёсць 3 дзяцей, калі яна развялася падчас цяжарнасці і нават калі яе муж страціў працу. Цяпер такіх паказанняў засталося 3. Сур'ёзныя медычныя паталогіі, калі жанчына была згвалтаваная і калі яна пазбаўлена бацькоўскіх правоў. Паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя, 92% абортаў у краіне робяцца на ранніх тэрмінах цяжарнасці – да 12 тыдняў. На думку старшыні Міжнароднай грамадскай арганізацыі «Гендерныя перспектывы» Ірыны Альхоўкі, дзяржава пайшла на кампраміс. Для большасці жанчын, нават калі яны не пойдуць на аборт, важна мець такое права на ранніх тэрмінах цяжарнасці.
Главное, что не было никаких введено ограничений на производство аборта до 12 недель. А что касается производства абортов на больших сроках, это, конечно, ужасная просто процедура. Мне кажется, тоже ответственная женщина, если она к такому времени не приняла решение. Она просто тоже не понимает, что она может и свою жизнь подвергнуть опасности.
Былы галоўны лекар і гінеколаг краіны, а цяпер дэпутат палаты прадстаўнікоў Святлана Шылава, калі яшчэ практыкавала як лекар, выступала за тое, каб абмежаваць аборты на вялікіх тэрмінах. Яна сама рабіла такія аперацыі і сведчыць, што гэта маральна цяжка і дактарам.
Прыванне беременнасці в позніх срокаў чревата как для состояния здоровья женщины, потому что это принципы искусственные роды, так и морально врачу сложно прервать беременность в таком сроке по социальным показаниям. Поэтому эта инициатива была не только религиозных организаций, этого хотели давно медицинские работники.
С 8% абортов на поздних терминах только 1% выконывается по воле социальных показаний, а не медичных, каже Светлана Шилова.
По медицинским показаниям, да, как бы это морально не было сложно, но когда речь идет о жизни женщины, то, естественно, мы будем выбирать как врач жизнь женщин. И по медицинским показаниям это сохраняется с 12 до 22 недель. Например, было такое социальное показание, как женщина, имеющая троих детей. И если она не прервала беременность до 12 недель, женщина могла по социальным показаниям прервать эту беременность. Это нонсенс.
Сямейны псіхолаг і шматдзетная маці Наталля Удавенка выступае за тое, каб права выбару мела сама жанчына.
Возможно, каким-то женщинам это поможет. Когда вот безысходность такая, что я уже беременна, но не могу прервать, потому что нет там показаний. Это запрещено. Женщина тогда учится принимать то, что есть.
Например, было такое социальное показание, как женщина, имеющая троих детей. И если четвертая беременность, она не прервала беременность до 12 недель, женщина могла по социальным показаниям прервать эту беременность. Это нонсенс.
У России, до речи, есть только одно показание для перерывания тяжарности на поздних терминах – сгвалтование. Поводле официальной статистики, колькость абортов в Беларуси скорочается. У 2000 годе амаль 122 тысячи женщин штучно перервали тяжарность. У 2011 – 26 858. У 2011 годзе нарадзілася 109 тысяч дзетак, а магло б на чвэрць болей.
Яна Студзінская знайшла прынамсі адну добрую тэндэнцыю. Колькасць аборту ў Беларусі за 10 гадоў паменшылася прыблізна ў 5 разоў. Ну а зараз персанальныя развагі над старонкай гістарычнага календара. 17 студзеня 395 году адбыўся падзел Рымскай імперыі. Что было завтра? Гістарычны календар свободы.
Кому млын, кому осла, а кому кота в ботах. Римский император Теодосий вырешил не вераймацца перед смертью такими складанными пытаннями и все поделил на два. И млын, и кота, и осла. У выніку только котовы боты засталіся при гэтым целые. Пагатоў і сыноў Тэадосія меў толькі двух – Ганорыя і Аркадыя. 17 студзеня 395 году Рымская імперія была падзеленая. Ганорый атрымаў левы бот, заходнюю частку, Аркадый – правы, усходнюю. Пасеклі наш край напалам, маглі б уздыхнуць рымскія грамадзяне, а уздыхаць было ад чаго. З хуткасцю восеньскага ветру, які імчыць з Рыму да Канстантынополю, некалі наймагутнейшая, але даўно ўжо саслабелая дзяржава панеслася насустрач свайму поўнаму і канчатковаму заняпаду. Цяжка быць малым звярком у лесе, дзе палююць імператары. Ніхто ніколі не пытаўся ў чалавека, дзе ён хоча жыць, якую ўладу мець і кім звацца. Калі ты не Ганорый і не Аркадый, твая думка нікому не цікавая. Чалавек – закладнік дзяржавы, якой бы дэмакратычна яна сябе не называла і якія б рэферэндумы раніцай у нядзельку не ладзіла. Сёння ў цябе на галаве стаіць нечы правы бот, а заўтра левы. Сумнай бясконцай чарадой, як вечныя ўцекачы, мы рухаемся праз палітычную гісторыю нашага свету. Нас тут багата. Ад фракійцаў і грэкаў, зулусаў, коса і індзейцаў да сілезскіх немцаў, украінцаў, беларусаў, палякаў, татараў. нарадзіўся грамадзянінам Рыму, Саюзу савецкіх сацыялістычных. За цябе ўсё вырашалі, і тым, хто вырашаў, здавалася гэта назаўжды. Вядома, у 7 гадоў ты горда паўтараў «Цывіс Романус сум», але яшчэ праз 7 гадоў ты ўжо цвёрда ведаў, што навакольны Картаген мусіць быць зруйнаваны. І вось ты зрабіўся грамадзянінам Незалежнай Рэспублікі Беларусь і ганарыўся гэтым. Тут ужо табе здавалася, што гэта назаўжды, і ніякія маскоўскія ганоры на пенсіі нам не страшныя. А цяпер раз на год ты даведваешся, што правы бот трэба надзяваць на левую нагу, а левы на правую, і што так правільна і інакш быць не можа, бо ты, небарака, яшчэ аказваецца і падданы нейкага саюзнага государства. Цікава, дзе гэта?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня ў сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House абнародавала даклад аб свабодзе ў свеце ў 2012 годзе. Паводле справаздачы, Беларусь застаецца ў ліку несвабодных краін. Скарачаецца спіс паказанняў, паводле якіх беларускім жанчынам будзе дазволена рабіць аборт на познім тэрміне цяжарнасці.
Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часта гучыць у «Пошце Свабоды» – лёс беларускай мовы, прычыны яе занядбанага стану ў дзяржаве і грамадстве. З аднаго такога ліста пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Алексей Паўловіч з Горадні лічыць, што многія прычыны гэтага хаваюцца ў адметнасці асобаў тых, хто ажыццяўляе дзяржаўную ўладу ў Беларусі. Стар Алексей піша: «Нашы высокія чыноўнікі, якія топчуць усё беларускае, пасля сыходу з пасадаў чамусьці вельмі хутка аказваюцца ў Маскве, на новых высокіх пасадах. Яго пагналі з Менску, ён тут жа знайшоў цёплае месца ў Расіі. Міжволі задаеш сабе пытанне, а ці не былі яны загадзя